эфире программы «Лицом событий». Сегодня веду ее я, Елена Фанайлова. Вы можете смотреть и слушать нас на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время». Эколог, гражданин-политик. Памяти академика Алексея Владимировича Яблокова посвящается наша программа. Он ушел из жизни 10 января. А сегодня в Москве состоялась гражданская панихида. Прощание с ним в Российской академии наук. Член-корреспондентом, который он был, и советником, которым он был при большом скоплении народа. Было сказано много теплых слов. Мы посмотрим какие-то выступления оттуда. Но давайте я представлю гостей в студии. Это Татьяна Овчаренко, руководитель школы активного гражданина партии «Яблоко». И Владимир Чупров, руководитель энергетического отдела «Гринпис России». Правильно я сказала, Володь? Значит, на связи с нами по скайпу будет Игорь Честин, директор российского представительства Всемирного фонда дикой природы, и по телефону Алексей Кокорин, руководитель программы по изменению климата российского представителя Всемирного фонда дикой природы. Значит, друзья мои, я хочу, чтобы мы вспомнили Алексея Владимировича во всех его ипостасях, так сказать, и в гражданской, и в активистской, и, наверное, прежде всего, как ученого. Он был очень крупным биологом, написавшим там какое-то невероятное количество научных работ. Он был лауреатом более 10 международных наград. Вообще, причем самого высокого европейского класса. Имел 3 европейских ученых степени. Но при этом он еще и написал книжки про китов и дельфинов и даже сказку про маленького китенка. Вот такое тоже было в его биографии. Из политической биографии его, он, конечно, такой человек эпохи и перестроечной, и ельцинской, некоторого романтического такого порыва. Он был советником президента по вопросам экологии и охраны здоровья в 92-94 и председателем комиссии Совбеза по экологической безопасности в 93-94 годах. И, собственно говоря, вот насколько я понимаю, его такой основной экологический пафос все-таки состоит в антинуклеарном, антиядерном смысле его деятельности, и как биолога, и затем просто уже как активиста его все это очень интересовало. Он был таким активным, я бы даже сказала, слишком, может быть, даже радикальным противником самых разных ядерных программ. Значит, я предлагаю для начала посмотреть наш некоторый архив. Мы подобрали архив из его выступлений на радио «Свобода» в последние годы. И это касается и отношений науки, и государства, по поводу чего он тоже много и очень критично выступал против вмешательства государства в научные дела, и какое-то его представление о будущем. И будет, например, его реплика о Чернобыле, о том, что, чем был Чернобыль в свое время, о Чернобыле гласности и в экологии Москвы и так далее. Пожалуйста, покажите нам подборку.
Нужно, чтобы наука не была вне политики. Не было, вот не совсем уйти. Это вот последний митинг показал, что вроде бы просыпаются люди, вроде бы начинают думать и понимать, что, я не знаю, голос гражданского общества, научного гражданского общества должен быть слышен, как Кремль собирается вести дело со страной, иметь дело со страной, где разваливается наука, я не понимаю. Я согласен с тем, что невозможно одну науку выделить и сказать, что вот в науке должно быть хорошо, а в других местах, там, я не знаю, у нас так же плохо со здравоохранением, так же плохо с образованием, так же плохо, я не знаю, куда ни кинь, понимаете? Вот это вот, то есть вот этого общественного согласия о том, куда идет страна, нету. И это очень опасно.
Подождите, общественное согласие есть, просто мы с вами с ним не согласны.
Общественное согласие вы называете что? Крым наш и.
Да.
Перестаньте, это ерунда. Это невозможно, это не общественное согласие. Это не согласие о будущем страны. Я имею в виду, куда идет страна.
Смотрите, как получилось. Чернобыль, произошел в советское время, 86-й год. Еще, так сказать, Советский Союз, там никто еще не думает о том, что он через 4 года его не будет. Это оно мощное, колоссальное. Вторая по мощности экономика и военные силы и все остальное прочее. И Чернобыль потребовал таких сил, ведь привлечено на ликвидацию было около 830 ликвидаторов, 830 тысяч ликвидаторов прошло через Чернобыль. Примерно 300 или 400 тысяч человек переселилось, вынуждены, то есть страна напряглась, и нельзя было молчать. Об экологии молчали. Радиационные проблемы были секретом. После Чернобыля это уже нельзя было. Началась эпоха. Эпоха гласности началась фактически с Чернобыля.
В свое время я разработал в моей лаборатории по асимметрии. Я по листочку березы могу сказать, хорошо береза или плохо. А сейчас я говорю по-другому. По здоровью человека. Давайте посмотрим по объективным показателям, которые там тысячи работ проведены, Всемирная организация здравоохранения, там, ну, я не все признали, что да, есть экологически зависимые, скажем, астма, врожденные уросты, выкидыши, ну и пошло-поехало, хромосомная изменчивость. Давайте по этим посмотрим. И вот по раковые заболевания, и вот по этим показателям Москва оказывается не только там не особенно благополучная, а просто очень неблагополучная.
Программа «Атомы для мира» 55-го, по-моему, года, которая была принята, когда было для всего мира было сказано, любая страна имеет право на атомную, на мирную атомную энергетику. И было создано МАГАТЭ. МАГАТЭ было. Вот у меня ощущение такое, что пока МАГАТЭ действует по своему мандату, который дано было в 55-м там каком-то году, так оно и будет. А мандат такой: поддерживать развитие атомной энергетики, мирной атомной энергетики и препятствовать развитию военной атомной энергетики. Так вот, это невозможно сделать в одном ведомстве. Даже я напомню факт, когда подписывался договор о запрещении атомных испытаний. Всеобъемлющим испытаний, то многие страны, и МАГАТЭ говорила, мы готовы быть этим самым, как его, органом, исполнительным органом по этому договору. Большинство стран сказало, а мы не верим МАГАТЭ, что оно может быть таким исполнительным органом. Нужно создать специальную структуру, которая бы наблюдала за этим самым, за исполнением вот этого самого договора о нераспространении ядерного оружия. Но, к сожалению, такая структура не была создана. И МАГАТЭ, так сказать, не мытьем, так катанием, все-таки вот, значит, оно дуалистическое по своей природе. Значит, я прихожу к выводу, что один из шагов, который бы обеспечил большую безопасность будущего мира, это трансформация МАГАТЭ.
Одна из последних программ, в которой принимал участие Алексей Владимирович Яблоков, и Володя, кажется, вы там вместе с ним были. Можете вспомнить?
Да, буквально полгода.
Вы познакомились так?
Да нет, мы знакомы лет 20 последние. Ага. Я счастлив, что мы знали друг друга лично. И действительно, ну, благодаря Радио Свобода, последняя моя очная встреча с Алексеем Владимировичем, ну, мы с ним перезванивались, конечно, после этого, но очная была как раз вот здесь, полгода назад, где-то летом, по теме иранской ядерной программы. Вот так же сидели, вот я сидел здесь, он сидел здесь, вел Карамурза, и Алексей Владимирович сказал, ну, что ли, такую фразу, она мне очень так напрягла, что ли, даже, что «Володя, не зарывай свой талант, он у вас есть, развивайте его». Меня еще так немножко задело, что звучит как-то немножко зловеще, какое-то завещание. Уже тогда кольнуло, что, наверное, человек уже начинает...
Думать, кому отдавать.
Кому передавать, да. Ну, я даже в мыслях
ничего
не ставлю себе на уровень,
нету, да.
который
Понятно.
Имел Алексей Владимирович, потому что совершенно... человек эпохи таких... это действительно было уникальное знакомство, уникальный опыт с таким человеком. То, что он говорил, то, как он говорил, конечно же, это... Ну, нам всем повезло, все, кто к нему общался.
Спасибо, здесь, мы еще вернемся. Таня, давайте вашу очередь.
Ну, я должна сказать, что Александр Васильевич уделял очень большое внимание и другим вопросам. Вот свидетельство это книги. Одна из важнейших нерешенные экологические проблемы Москвы
он,
и Подмосковья.
Он, кстати, вот у нас тут говорил про экологические
и какое-то время
проблемы.
Это встречало большое сопротивление. Пока материалы эти не были опубликованы, очень часто правительство Москвы делало вот так. Это все разговоры. Однако это оказались научные исследования. Это очень важно, потому что экология иногда, особенно сторонники, они страдают таким интуитивным пониманием проблемы. А надо же доказывать. К счастью, может быть, к сожалению. Вот. И вот замечательная брошюрка, которую невозможно нигде достать, это вот последствия, причины и последствия пожаров 2010 года.
Вот это правда большая редкость. Да. Я даже не знала, что он занимался этой проблемой.
Да,
тоже.
Этот вопрос стал в партии, потому что это приняло же совершенно невозможные размеры.
Масштаб,
да, и в позапрошлом году уже горело все правительство колоссальным образом. Гринпис постоянно об этом говорит, скрывает объемы. И вопрос был поставлен перед наукой. потому что там, ну, поджоги, понятно, палы, понятно, но все-таки почему, и, естественно, вокруг Москвы, вот я могу сказать. А последнее заявление, которое он сделал 2 недели назад вместе с Григорием Явлинским, это вот о годе экологии, который у нас, оказывается, с 1 января вот наступил, вот, в частности, да.
Прекрасно, многие граждане
наш президент, никто не в курсе.
Многие граждане не в курсе, да.
Президент Путин объявил 17-й год годом экологии. Я с изумлением это обнаружила там где-то месяц назад. Угу. Никаких действий я не видела. И при этом вот Яблоков издал вот такую книгу, которую отказались просто читать в правительстве. Это «Политика деэкологизации». Потому что он пришел к выводу за 20 лет, что нет политики экологизации. То есть с 90-х годов там, до начала 2000-х какие-то действия, и к мнению ученых и экологов прислушались. А сейчас уже это, так сказать, тренд резко изменился. Вот я поэтому просто показываю, сколько проблем. Одна толщина этих самых исследований говорит о том, насколько серьезное экологическое положение, не считая градостроительных проблем, которым он в последнее время, в последние 2 года, уделял очень большое внимание.
Очень интересно. Татьяна, мы продолжим. Но я сейчас хочу послушать Игоря Честина с его, так сказать, вот первой эмоциональной реакцией на утрату Алексея Владимировича Яблокова.
Это, конечно же, страшные потери. И я помню себя еще юнатом, когда я бегал на выступление Алексея Владимировича по популяционной экологии, эволюции. И это был самый такой вот край науки, к которому ну, надо было стремиться. И через 10 лет нас судьба свела на проекте по активной, это не было тогда слово проект, это была работа по борьбе с проектом переброски северных рек, где Яблокову принадлежала очень такая важная роль консолидатора цвета нашей страны. То есть вот это были и писатели, и ученые из разных областей. Алексей Владимирович вот был таким консолидирующим человеком, который всех их объединил с разными там и политическими взглядами и так далее. И победили. И я вот сегодня говорил на панихиде, что мы провожаем победителя, потому что для меня Алексей Владимирович всегда останется победителем. Он побеждал в совершенно невозможных ситуациях, когда многие не верили вообще, что что-то возможно сделать, как это было в первую очередь с проектом переброски северных рек. Потом, многие годы спустя, он также был лидером нашего общего всероссийского движения за изменение маршрута трубы, которая должна была пройти в 80 метрах от озера Байкал. И опять победили. Он же был тоже лидером уже в качестве своей профессиональной биологической подготовки работы по изменению ряда элементов проектов добычи углеводородов в районе Сахалина. И проекты были изменены, численность китов растет, и это тоже стало возможно благодаря тому, что он верил в то, что мы можем этого добиться, и мы этого добились. То есть для меня сегодня это было, конечно, прощание с человеком, который научил экологическое движение России побеждать. И мы, собственно, поэтому побеждаем, что мы знаем, что это возможно. А вот эту веру в нас вселил именно Алексей Владимирович Яблоков.
Игорь, спасибо. И Алексей Кокорин с нами на связи по телефону, если я правильно понимаю, руководитель программы по изменению климата российского представления Всемирного фонда дикой природы.
Сейчас, да. Алло?
Да, Алексей, вы нас слышите?
Да.
Пожалуйста,
да.
Мы хотели бы, чтобы вы сказали буквально несколько фраз о том, кем для вас был Алексей Владимирович Яблоков. И, ну, я не знаю, он больше всего для вас был экологом, ученым, политиком, не знаю, общественным деятелем или, может быть, человеком просто очень симпатичным вам.
Знаете, он был, ну, конечно, человек очень симпатичным, это прежде всего, да. А что касается климатической проблемы, он всегда говорил, и мне в том числе, не замыкайтесь только на парниковом эффекте. Все наверняка сложнее, все наверняка шире. И наверняка будут возникать какие-то вещи, которые мы даже еще не подозреваем, но с которыми надо будет бороться. Вот мы сейчас такую вещь уже получили, так называемый геоинжиниринг. Эта идея есть в США, есть отдельные люди в России, которые это... Это то, что давайте чего-нибудь распылим такое в атмосфере, защитимся от изменения климата, а выбросы снижать не будем. Да? То есть вот его прозорливость о том, что сейчас все замкнулись на парниковом эффекте, наверняка есть что-то еще, какие-то подводные камни. Вот это, я бы сказал, первый урок и по климату, который я от Яблокова получил. И еще один тоже, он говорил, что он не физик. У меня базовое образование физика, да? Что нет, вот атомная энергетика не пойдет. Вот. Не знаю, почему, говорю, не могу сформулировать по пунктам, первое, второе, третье, но не пойдет. И вот мы так видим, что не пошла. Ни термояда у нас нет, ни роста атомной энергетики. Даже Международное энергетическое агентство, тут много говорилось по МАГАТЭ, МАГАТЭ специфическая организация, а Международное энергетическое агентство, да, вот как они прогнозируют 20% долю атомной энергетики, как сейчас, так и в 40-м году, даже в 50-м. Так оно, скорее всего, будет. Вот не пойдет. И кто как, Алексей Владимирович, мог это как бы предсказать, предугадать еще 20 лет назад, ну это просто чудо. Но надо вот таким предвидением очень прислушиваться и очень внимательно их нам обрабатывать, как вот его наследие, что ли.
Да, Алексей, спасибо большое. Оставайтесь с нами. Я хочу, чтобы мы посмотрели еще один фрагмент из выступления Алексея Яблокова. Это уже по скайпу он выступал, уже не, ну, может быть, не очень хорошо себя чувствуя. Это такая, в общем, очень горькая речь о распаде советской науки и российской науки. После, если я правильно помню, это была передача о пожаре в библиотеке Российской академии наук. Пожалуйста.
Ну, конечно, это отражает то, что происходит с российской наукой вообще. Ну, символизирует, что ли, вот такое вот катастрофическое пожарное состояние. Ведь, в общем, что произошло? Я не говорю об этом пожаре. Об этом надо разбираться, причем для меня совпадения какие-то зловещие совершенно. Месяц назад, это вот в интернете говорится, было совещание, где это место обсуждалось, как бы освободить это место для того, чтобы построить храм. Вот ведь что было. Это же протоколы выложены в интернете. Прямо мороз по коже бежит после этого. И так далее. Ну вот. А на самом деле с наукой, конечно, очень плохо, хреново. Потому что я пытаюсь понять, в чем дело, почему, вот откуда эта жажда реформирования и так далее. А вот низкая приоритетность науки, и не только науки, а инновационной деятельности вообще. Вот в государстве, которое связано с нашим курсом, выбранным курсом на развитие России в качестве топливно-сырьевого придатка. Вот отсюда и все вытекает. И наука, значит, не ставится задачей перед фундаментальной наукой, государством, достойные задачи, а упрекают нас. А почему вы там не делаете открытий? 500 000 человек уехало с высшим образованием, уехало и работает там. И там они получают Нобелевские премии, там они почему-то оказываются, и бизнес у них успешный, инновационный, причем некоторых прорывной совершенно. То есть мозги-то есть, выходят в России, но мы это знаем. Значит, дело в том, что эти мозги не востребованы.
А вот такое, ну, горькое, я бы сказала, выступление. Знаете, что меня очень интересует? Вот почтенный муж, еще раз, автор там огромного количества научных трудов. А между прочим, вот те, кто нас смотрит, видят, что фоном является его активистская деятельность, в том числе не только научная, но и значит, участие в Брюсселе в там какой-то нуклеарной демонстрации, если я правильно помню. Более того, мы знаем, что он выходил на пикеты и митинги в поддержку гринписовцев задержанных. И на многие-многие другие. Вообще, вот у меня такое ощущение, когда бросаешь взгляд ретроспективно на его биографию, что он был просто таким первым в европейском смысле настоящим радикальным зеленым, по сути дела. Ну, собственно говоря, он же основатель русского Гринписа, правильно я говорю?
Еще советского Гринпис.
А в каком году?
В 89-м году. Один из отцов-основателей, Алексей Владимирович, естественно. А потом это было российское отделение Greenpeace. Никогда мы связи не теряли с Алексеем Владимировичем, коррелировали нашу работу. Это было очень хороший такой синергизм, дополнение, взаимодополнение, что вот на уровне политическом, на уровне научном Яблоков обеспечил какую-то фундаментальную основу, а общественные организации, Greenpeace, WWF, они организовывали, ну что ли, так будоражили общественное мнение, которое позволяло, в том числе многим идеям, которые проводила наука, Алексей Владимирович лично, каким-то образом реализовываться. Ну, я бы сказал, что Алексей Владимирович... Вот я начал с того, что он уникальный человек. Да, он как бы уникален тем, что он европейский, по-настоящему такой зеленый, но уникальность, я бы сказал, заключается в том, что это уникальное сочетание и человек, который умеет мыслить стратегически, при этом он помнит детали. Ну, посмотрите, это же это тысячи ссылок, которых, деталей, которые нужно разбираться очень узко. Да? Это он умел сочетать в себе и генеральный такой макровзгляд, да, и очень такой микровзгляд. Он был хороший психолог. Он очень тонко видел, чувствовал, делал тонкие замечания, не пускал слова на ветер. Он был политик. Это тоже уникальное свойство. Политика – это, ну, скажем так, тяжелое, что ли, занятие. Да? И поэтому вот уникальное сочетание абсолютно несочетаемых вещей в одном человеке вот делает из него человека такую глыбу, человека эпоху. Я почему сказал, что, наверное, такого человека мы еще не скоро дождемся, и нам очень повезло, что он был. Потому что без Яблокова, конечно же, Россия была бы другой. А в начале 90-х, да, он еще был романтик. Он верил в то, что в начале 90-х можно сделать нормальную страну с нормальным экологическим законодательством.
В том числе.
И он внес мощнейший вклад, чтобы это законодательство состоялось. И мы во многом, ближайшие там, последние 20 лет, живем по инерции, что когда-то это было заложено, Алексей Владимирович лично. В том числе.
Даже и когда, так, и когда прямо он, на законодательном уровне.
Но он же был советником Ельцина, то есть это же непростая
должность. Но это была очень высокая должность.
Поэтому мы во многом, и Greenpeace в том числе, и то, что вот мы здесь все работаем, сидим, это заслуга Алексея Владимировича. Потому что страна, с ними без ним, это совершенно разные страны были бы.
Спасибо, Татьяна. К вопросу о его активизме. Опять же, вот меня вот это страшно волнует, как все-таки такой немолодой, в общем, извините, человек, вот там вот на пикетах стоит и так далее.
Дедушка его называли. Дедушка Пикетин. Дедушка, удивлялись белорусы. Вот,
милиционеры его, полицейские его обтекали.
Ну, потому что неудобно все-таки.
Да, все-таки, да. Но он пришел в Яблоко 10 лет назад, и Тюси неоднократно говорил о том, что это единственная партия, в которой, во-первых, он может себя реализовать, его фракция, может быть, другие фракции обидятся, одна из самая активная, и деятельность ее распространяется вообще во все концы страны. Наши зеленые возникают к ужасу власти очень часто, да, и к раздражению. Везде. Кроме всего прочего, эта деятельность у него была связана и с физическим насилием, и с постоянными угрозами. Это полицейские его огибали. А подонки, извините откровенно, с мест, где были серьезные протесты, например, всяких горно-богатительных, допустим, комбинатов, ну и ряда других вот мест, и угрожали, и нападали на наших экологов, потому что фракция очень активная. Кроме всего прочего, он сделал для себя выбор. Он сказал, что нельзя сидеть на двух стульях. Нельзя быть на полставки ученым и на полставки, значит, политиком. Я должен сформировать политический взгляд на вот проблемы, сохраняя научную обоснованность этих утверждений. И вот эта вот широта взглядов вот такого очень крупного ученого, она вот политически выразилась и в активизме, потому что стало ясно, что надо выходить, говорить, выпускать заявления. Я считаю, что вот за последние 10 лет экологической образованности, 15 лет страны, люди стали внимательны к этому, значительно больше относиться. Это и его заслуга, безусловно, потому что он не упускал возможности выступить и давать достаточно прямую, нелицеприятную оценку, оставаясь при этом очень сильным политиком.
Татьяна, спасибо. Я напоминаю, что в эфире программа «Лицом к событию» памяти академика Алексея Владимировича Яблокова мы ее посвящаем, и я предлагаю посмотреть несколько... я не знаю, как это лучше сказать, воспоминания, наверное, или там реплик с панихиды. Это политик и правозащитник Валерий Борщев, это Галина Михалева, ваш коллега, член гендерной фракции «Яблоко», и Сергей Остроумов, доктор биологии и соавтор «Яблокова». пожалуйста.
Я познакомился с Алексеем Владимировичем в 92-м году, когда он возглавил Совет по экологии при президенте. Это было интересное время, когда во власть стали приходить люди, абсолютно нестандартные, абсолютно считавшиеся непригодными для политики. Это тот тип людей, который Сергей Адамович Ковалев назвал политическими идеалистами. Это тот тип людей, который составлял круг Андрея Дмитриевича Сахарова. Вот Алексей Владимирович был из этого круга. И вроде бы и должность высокая, вроде бы и возможности большие, но абсолютная непримиримость, принципиальность, неспособность идти на сделку с совестью, стало совершенно ясно, что у власти он долго не продержится. У него было очень много противников, у него очень много было людей, которые желали. Он же был и член еще Совета по безопасности, то есть у него были большие полномочия. И другой бы человек держался бы за эти. Но Алексей Владимирович был рыцарь науки, рыцарь экологии, рыцарь правозащиты. И действия были его обусловлены нравственными началами, принципами учеными, принципами правозащитника. И я горд тем, что мы с ним работали вместе в политкомитете. Мы с ним практически всегда были, держались единой точки зрения, поскольку, в общем-то, у нас были одни цели, правозащитные цели. И единственное, что утешает, что он оставил после себя последователей. Я видел, как его любит молодежь, как его любят ученики. Они есть, они остались, и они его продолжат дело.
Алексей Владимирович сделал нашу партию зеленой партией, по-настоящему зеленой партией, потому что все остальные партии, которые такими себя называют, не борются за экологию и, собственно, подпевают только правительству. И не только для партии, для меня лично, как для председателя гендерной фракции, Алексей Владимирович и его фракция были очень близкими образованиями. Он был замечательный, теплый, открытый человек. Мы очень много вместе работали, готовили публикации вместе, проводили конференции. Мне ужасно будет его не хватать. И единственное, что я говорю и себе, и всем своим товарищам, мы обязательно должны продолжать его дело. Мы не должны опускать руки. Именно это бы он нам сказал, если бы мог сейчас. Земля ему пухом.
Я был соавтором Алексея Владимировича. Мы с ним вместе работали над книгами об охране живой природы. Эти книги оказались удачными, и они были переведены на другие языки. Первоначально были написаны на русском языке, потом были переведены уже издательствами других стран на английский язык, на испанский, на болгарский. И в Чехии, тогда в Чехословакии, эта переведенная книга стала основным учебником для вузов по теме охраны природы. Эти книги до сих пор цитируются и пользуются вниманием. И я глубоко убежден, что работа, которую провел Алексей Владимирович Яблоков по разработке научных сторон охраны живой природы, будет продолжать быть востребованной. И в будущем к этим работам еще неоднократно вернуться, потому что тема охраны живой природы по своей значимости будет только нарастать.
Сергей Остроумов, соратник и соавтор Алексея Владимировича Яблокова. Вопрос у меня к Игорю Честину. Чему он вас научил? Вот вообще остается что-то? Мы уже тут говорим о том, что наследие его остается. Сын, кстати говоря, его сказал, что я понимаю, что остается много наследников. И продолжайте, пожалуйста, я попросила сегодня, значит, его дело. Игорь, а чему он вас научил и в каком-то, не знаю, в теоретическом смысле, и в практическом, если можно так сказать?
Поскольку я эколог, тоже окончал, то, конечно, его научные публикации были для нас любимыми книгами, начиная с 70-х годов. Это и как учить теорию эволюции, и теорию эволюционной экологии. То есть это классические труды, которые Алексей Владимирович публиковал в соавторстве с Сергеем Острововым, и с Тимофеем Лисовским, и с Глотовым. Это основа, которая сформировала, наверное, мои научные представления в биологии. Я бы сказал, что, наверное, еще больший урок я получил от Алексея Владимировича в части общественной деятельности, поскольку он, как я уже говорил, был победителем. Он брался за дела, которые касались невыполнимыми, и тем не менее добивался успеха. И это было совершенно потрясающе, это было очень вдохновляюще. И, наверное, вот этому подходу, что делай, что нужно, и будь, что будет, я научился именно Алексею Владимировичу.
Игорь, спасибо большое. Я предлагаю нам сейчас, чтобы студия показала еще одного человека, который тоже многому научился у Яблокова, хотя и спорит с ним, там будет такой момент. Это писатель и эколог Сергей Мирный из Киева, и он ветеран Чернобыля. И вот он вспоминает о том, как они первый раз познакомились и как дальше развивались их отношения.
После Чернобыля я встретился, и, собственно, первый раз я с ним познакомился, когда я уже достаточно взрослым дядькой учился в Центральноевропейском университете на факультете экологии. Вот. И туда пригласили Яблокова, и он нам прочитал очень интересную обзорную лекцию об экологических проблемах Советского Союза и России. И это действительно было очень интересно и информативно. Он же был советником президента по экологии. То есть, ну вот за границей его, в общем, воспринимали как эколога России номер один. Он как бы был лицом экологического, не только науки, но и экологического движения, скорее, России. Вот, ну, последние десятилетия после Чернобыля, наверное, ну, после распада Советского Союза, так точно. Мы начали общаться, встречались на разных конференциях, вот, на чернобыльскую тему. В одну из этих конференций я проводил, я его пригласил в качестве представителя одного из взглядов, так сказать, на проблему. И я пригласил человека с абсолютно противоположными взглядами, он тоже оказался из России, с тем, чтобы устроить, ну, как бы дискуссию и попытаться прийти к некому общему знаменателю. Но, надо сказать, дискуссия получилась настолько острая, что, ну, в общем, все были впечатлены накалом страстей, которые закипели между этими двумя компатриотами, один из которых был Алексей Яблоков. Яблоков был, ну, таким вот радикальным зеленым. Вот. И, в частности, он был радикальным антиатомщиком. И, ну, антиядерником. И понимаете, вот что с ним, какая эволюция вот произошла с Яблоковым, насколько я могу понять. Ну, во-первых, я хочу сказать, что вот я придерживаюсь других взглядов, вот то, что касается там биологических эффектов радиации. Но при всем при том, вы знаете, когда я услышал, что Яблокова уже нет, я испытал, ну, невероятную боль и сожаление. Потому что Яблоков был очень хороший человек. Он был очень искренний человек, очень честный. Очень простой, ну, такой демократичный. Вот он вел себя, ну, как действительно вот такой вот, знаете, немножко даже, ну, такой типичный вот ученый, как он воспринимается в массовом сознании. Вот. И, ну, вот просто не стало хорошего человека, который был частью моего мира и личного, и профессионального. И, в общем, я испытал боль. Он стал явлением, понимаете? И вдруг этого явления не стало. И я вот ощутил такую личную профессиональную пустоту.
Сергей Мирный, ну, потом мы поговорили о том, в чем же их взгляды расходились. Сергей не придерживается столь действительно радикальной позиции о том, что радиация там смертельно опасна, и он полагает, что у человеческого организма и у природы в целом есть возможность компенсации.
Да, есть компенсаторный механизм. Есть такая позиция.
Есть такая позиция.
А здесь он наоборот. Вот тут он пишет по-английски, что это эта позиция, он не придерживается.
Так, значит, я у Володи Чупрова хочу спросить, опять же, по поводу активизма. Как-то вот страшно, меня это волнует. В каком состоянии находится экологическое движение в целом сейчас? И можно ли действительно сказать, что прям вот такие достойные наследники Яблокова, что Яблоков оставил экологическое движение в хорошем состоянии?
Ну, здесь две новости, как всегда, хорошая и плохая. Ну, с хорошего начнем, что действительно он наставил наследников, в хорошем смысле движения, движение «Я». Он оставил пример, он оставил наработки, ну, вот вся эта, все это его наследие научное, это просто одна из малых частей того, что есть. Greenpeace, WWF, зеленая фракция, политический вклад, конечно же, мощнейший. И за счет этой инерции, конечно, это то, с чем российское руководство, российские власти не могут не считаться. Еще раз, без Яблокова ситуация была бы другая, ситуация была бы слабее, ситуация была бы, наверное, хуже в этом смысле. Ну и плохая новость в том, что ситуация внешняя, политическая, она становится не такой благоприятной, мягко говоря, для активизма, для экологического активизма. Алексей Владимирович застал все периоды вот этого, как говорят ученые, сукцессии, да, то есть развития от, когда появление экологического движения, его становление, его романтический такой период, начало 90-х. Потом, соответственно, какие-то пиковые вещи, это вот референдум против ввоза радиоактивных отходов, в котором Яблоков очень активно принял участие, больше 2 миллионов подписей было собрано. Потом, соответственно, высокие цены на нефть, потом вся эта ситуация в России с ценой на нефть, с политическими событиями. Ну и, соответственно, правовая ситуация, которая сейчас очень сильно сузила возможности для общественного, для экологического активизма. Алексей Владимирович все эти стадии прошел. На всех стадиях он давал очень четкие, глубокие оценки, что происходит. Он дал оценку и тому, что происходит сейчас, к сожалению. И оценка такова, что сегодня, к сожалению, ситуация для общественного экологического активизма не очень благоприятствует его развитию, хотя можно сказать, что ростки и то сознание, которое есть и которое в том числе зародил Алексей Владимирович, оно все равно прорывается, да, то есть как сквозь асфальт вот эти вот ростки, они все равно найдут эту дорогу. Пожалуйста, сократили возможности для акции Greenpeace, бог с вами, появился ОНФ, общероссийский народ, как бы к нему относились, есть результат. Они выходят на зеленых, они начинают делать экологические вещи, работать там по городским скверам, на Дальнем Востоке у них интересные результаты есть. Пожалуйста, власть не может не обращать, начинает как бы к ним обращаться. Бог с ним, ради бога, на Greenpeace или ВВФ свет не сошелся клином, пожалуйста. Коренные народы с севера начинают объединяться, горизонтальные связи между активистами, между общественными организациями, которые реально начинают противостоять планам нефтегазовых компаний по как бы освоению новых и новых месторождений там, где их нет и где их не нужно, допустим, на охраняемых территориях. То есть на сегодня ситуация такова, что с одной стороны идет такой зажим, но с другой стороны, это как сообщающие сосуды, как бы где-то зажали, в каком-то месте все равно это возникнет. Ну и, конечно же, возвращаясь к Алексею Владимировичу, благодаря ему это все имеет какую-то вот основу и научную, и общественную. И мы видим то, что без него было по-другому. Еще раз извините, что
разговариваю. Я даже иллюстрацию подготовила к вашему выступлению. Я имею в виду его комментарий по поводу дела по добыче никеля в Воронежской области.
На Хапре.
Это как раз один из примеров вот такого низового движения, которое возникло, ну, с одной стороны, оно, наверное, я предполагаю, оно было связано с протестами 12-х годов, но оно удивительным образом объединило совершенно людей там разных абсолютно взглядов, абсолютно простых казаков, и что интересно, до сих пор, и это движение очень активное, до сих пор производятся там какие-то митинги и пикеты. Были арестованы 2 людей по этому делу, уже было признано, что это все незаконно, то есть это какая-то уникальная, абсолютно уникальная история. Вот я хочу, чтобы мы посмотрели его комментарий, собственно, в разгар этого дела.
Разработка медно-никелевых месторождений в Воронежской области, проект, вызывает активное неприятие, принципиальное. Почему? Ну, для чего нам вообще нужны всякие проекты по развитию территории? Ну, для того, чтобы люди жили лучше. Так вот, однозначно, стопроцентно, без каких-либо колебаний можно сказать, что в результате вот этого разработки и осуществления этого проекта люди в Воронежской области, да и не только в Воронежской области, а в центре России, будут жить хуже. Лучше будет жить небольшое количество людей, которые на этом обогатятся. А мы, Россия, россияне, потеряем на этом деле, потеряем плодородные земли Воронежской области, потеряем возможности развития Воронежской области, да и не только, всего российского черноземного региона. И это страшно. Против этого надо возникать любым образом протестовать. Власть отступит, если нас будет много, если мы все вместе много скажем, мы не хотим этого, мы хотим устойчивого развития центрального черноземья. Этот проект против такого развития.
Следует, видимо, сказать, что проект на самом деле заморожен. Там нет какого-то вот активной такой экспансии, с которой люди туда, вот эти самые добытчики, никеля, так называемые.
Надо помнить, что да, вот все эти проекты, они имеют какую-то очень мощную коррупционную составляющую.
Безусловно.
И как только уходит какая-то приманка в виде вот легких денег, высоких прибыли, рентабельности, потому что при низких ценах многие проекты, вот такие опасные экологические мечты, они просто отвалились, как сухой ком грязи, как арктический шельф, нефтеево-газовое освоение. Потому что всем было понятно, что ну, нет там экономического смысла, и Алексей Владимирович выступал против него. И вот после вот этого сюжета, Лен, мне вот даже вот такое сравнение пришло, что Алексей Владимирович может сравнить наш с Герценом, который разбудил все вот это и поднял те силы, которые в итоге сейчас продолжают его дело. В том числе.
Ну, я и сказала, что такое ощущение, что он самый молодой среди всех зеленых.
Ну, вот год назад я с ним встречалась специально по вопросу безудержной вырубки парков, скверов и вообще всего зеленого в Москве и Подмосковье.
Тоже серьезная экологическая проблема.
Потому что не успеваешь открыть Facebook или что-нибудь, как тут, значит, здесь, Жуковский, ну, Химки, само собой, и так далее, это глаза разбегаются. Но конкретно по Ростокину я с ним разговаривала по поводу торфянки и под углом экологического уничтожения так. наших и без того, скажу вам совершенно честно, жалких парков. А сегодняшнее их состояние, если дикого сокращения особо охраняемых природных территорий в наших гигантских Кузьминках, которыми мы хвастаемся на всю Европу, собственно, особо охраняемая природная территория 12 соток. Об этом никто не знает. Это луг, на котором растет дикий мак. Я была в изумлении, потому что
конечно,
я занимаюсь отчетами.
Я тоже потрясена.
Да. Это у людей впечатление, что все в порядке и так далее. И там бесконечно, как и в торфянке, вот эти самые вот такие кусочки все равно должны быть застроены, потому что это хотят сегодня стадионом, завтра церковью, послезавтра. И мы с ним разговаривали на эту тему в связи с Ростокина. И он этим начал заниматься, потому что для него... Было понятно, вот после исследований по Москве, что каждый вырванный кустик – это прямой путь к катастрофе. И особенно связанный с тем, что новая застройка город не проветривает.
А чья-то смерть, потому что все в итоге отражается
на здоровье. Ну, это отражается на здоровье, кроме всего прочего. Вам серьезные исследователи скажут, что проветривание Москвы сведено вообще к минимуму. То есть все, что мы вот строим, вот эти заборы,
да,
на месте парков и вообще строим, привело к тому, что преобладающие ветра у нас не просекают территорию, и над ними, над городом зависают всякие сероводороды. Ах, боже мой, что ж так плохо пахнет? А как это должно было? И он, как очень крупный ученый, легко ухватывал самые основные суть этой проблемы.
Стратегически
видел, да. Не будучи градостроителем. И не будучи специалистом по биологии там, населенных мест.
Не, ну, он все-таки прекрасно был биолог в целом.
В результате мы получили очень дельные советы. И главное, что союзника в этих вопросах.
Татьяна, спасибо. К Игорю Честину хочу обратиться к тем же вопросам, с которым к Володе и Тане обращалась. Наследники Яблокова, экологическое движение в целом, как вы чувствуете эту проблему сейчас?
Но я, наверное, соглашусь с Володей, что есть и хорошая, и плохая новость. Хорошая, конечно, состоит в том, что наследники есть, и они активно работают, и продолжают работать. Это по всему, по всей стране мы видим, да, и экологическая вахта по Сахалину, и Байкальская волна, и Улукиткан в Амурской области, и экологическая вахта по Северному Кавказу, и Кемлеровское общество на Алтае. Можно продолжать, продолжать и продолжать. Это все то, что составляет экологическое движение. Плохая новость, конечно, состоит в том, что действительно за последние, наверное, где-то 10 лет на общественное движение и в значительной степени на экологическое движение начало оказываться серьезное давление. Многие из наших коллег признаны иностранными агентами. Это существенно затрудняет им возможность как-то участвовать в общественной жизни. И сейчас вроде бы наметился позитивный перелом. Вроде бы данные сейчас поручения буквально перед Новым годом, точнее уже даже после Нового года, данные поручения президента разобраться с внесением экологических организаций в список иностранных агентов. Но результатов мы пока не видим. И вот это, конечно, такая тоже серьезная, очень серьезная история. К сожалению, из-за того, что за последние 15 лет у нас произошла сильная деэкологизация законодательства, у нас возросло количество конфликтов, которые иногда переходят уже в такую силовую форму, я бы сказал. Да? Вот уже упоминался Хопер, и мы знаем, что там с одной стороны сначала избили активистов, причем избили сильно. В ответ были сожжены буровые установки. Мы знаем, как бандиты напали на лагерь защитников Химкинского леса. Мы также знаем, как общественные активисты фактически разломали Химкинскую администрацию. То есть отсутствие механизмов общественного участия, отсутствие желания учитывать общественное мнение, безусловно, приводит вот к таким вот локальным протестам. Ну, мы можем вспомнить, что это же происходит в других сферах, будь то внедрение системы Платон или закрытие завода в Пикалево. То есть вот это разрыв обратной связи. Это, безусловно, сказывается на экологическом движении. И хочется рассчитывать на то, что вот в год экологии, который наступил, и с определенными кадровыми изменениями в администрации президента, эта ситуация каким-то образом будет изменена, потому что она неконструктивна. Она неконструктивна не для общественных организаций, которые настроены на решение проблем, а в общем не на конфронтацию. И она неконструктивна для власти, которая получает такие неожиданные всплески общественного негодования, которые, в общем, можно было бы легко избежать, быть на этом месте механизма. И если мы посмотрим на последнее выступление от Алексея Владимировича буквально перед Новым годом, вот очень важно, что он поднял тему, такую очень чувствительную, я думаю, тему, что сейчас у нас очень много симулякров в разных сферах жизни, в том числе в экологии. И, конечно, очень здорово, что у нас и президент, и руководители правительства участвуют в программах по восстановлению тигра и леопарда. Это можно, безусловно, только приветствовать. Но, конечно, нельзя этим заменять системную работу по укреплению заповедников и национальных парков. А у нас сейчас ослабляется режим заповедников и национальных парков. Да? Нельзя, вот, выпустив леопарда, с другой рукой подписывать распоряжение о строительстве мусоросжигательных заводов. Вот, а у нас это, к сожалению, происходит. И вот то, что сейчас вот Алексей Владимирович этот вопрос поставил буквально вот перед Новым годом, это, на мой взгляд, очень важно, и это очень важно для всего нашего общественного экологического движения.
Игорь, большое спасибо. Очень интересное вступление, действительно очень проблемное. Я предлагаю, друзья, вот к финалу передачи посмотреть еще несколько, так сказать, вот реплик, воспоминаний, приношения Алексея Владимировича Яблокова. Это Михаил Бочаров, в прошлом народный депутат и директор Центра стратегических исследований. Это неожиданным образом подошла женщина, которая сказала, я хочу сказать. Это соседка по даче, она сказала, что дачу свою он превратил, женой они превратили тоже в такой экологический рай, наверное, отчасти, там, с садом, с домом, с часовней, там, вот. И правозащитник Елена Санникова. Пожалуйста, студия, покажите нам этих людей.
Я удивлялся всегда на то, как он воспринимает жизнь, какие у него отношения у него с политиками, с учеными, с властью. Мне посчастливилось быть с ним депутатом СССР. И не просто депутатом СССР, он и я, мы были членами Верховного Совета. И тоже, пожалуй, одна из уникальных страниц его жизни, работая по экологическим вопросам в Верховном Совете, он никогда не подстраивался к власти. Вот его интересная натура. Ведь обратите внимание, да, он, между прочим, же был, я тоже был, член Координационного Совета межрегиональной депутатской группы. Здесь почему-то вот, ну, при прощании почему-то я вот не слышал таких вещей. И вот с тех далеких пор мы постоянно, регулярно с ним общались буквально на разные темы, просто как единомышленники, наверное, по многим вопросам. Конечно, жалко то, что такой гениальный человек не был, я считаю, это моя точка зрения, оценен государством. Ведь обратите внимание, он получал какие-то международные премии. Он участвовал, ну вот, сегодня вспоминали, это знаменитое Киотское соглашение, то есть в крупнейших международных делах. Но у него нет ни одного ордена. И, по-моему, даже я не видел, чтобы у него даже, по-моему, была какая-то медаль от государства.
Все буквально деревенские почитают его. А когда мы строили часовню, он своими руками клал стены. Он столько сделал всего. А сейчас, вот последние годы, он выращивает яблоневый сад. Я бывала у них в доме и видела такие большие стеллажи, где он из простых яблочных зернышек выращивает 200-300 таких. И потом со временем высаживает, ну, за оградой, там, где уже этот яблоневый сад останется ему памятью.
Оказывается, можно и природу защищать, и выдающимся экологом быть, и заниматься вот этой важнейшей проблемой защиты морских млекопитающих, и при этом быть и правозащитником, и общественным деятелем, и политическим деятелем. И не оставлять при этом научных трудов. И оставаться прекрасным человеком, отзывчивым. Понимаете, вот все это в себе совместить, оказывается, можно. И поэтому к этому человеку я испытывала всегда особый пиетет. Вот. И вот раз можно, будучи ученым, не оставлять общественной деятельности. И, будучи ученым, быть и выдающимся гражданином своей страны. И отзываться на самые острые социальные проблемы общества. Это можно. И вот это и есть подлинная интеллигентность. Вот интеллигенция русская не исчезла, когда есть такие люди.
В памяти академика Алексея Яблокова, эколог, гражданин, политик. Программа «Лицом к событию» вела Елена Фанайлова.
«Время свободы» – итоговый выпуск. Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
«Время свободы». Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Hot Bird».
Для азиатской части со спутника «Asia».